по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Божьего мира и хорошего благословенного дня желает нам наш постоянный слушатель Евгений Иванцов. Мы к этому пожеланию присоединяемся. Мы – это команда проекта «По страницам Библии», команда нашего сегодняшнего прямого эфира. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, мы продолжаем читать Библию, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы это делаем за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами в книге пророка Амоса, и у нас очень серьезный разговор был в прошлый раз. И на самом деле эта тема у нас будет продолжаться в этот раз и в следующий также. Мы будем говорить о наших выборах, нашем выборе и последствиях нашего выбора. Вот так. Да, о нашем выборе и последствиях нашего выбора. О тех решениях, которые мы принимаем, о тех... собственно говоря, тех последствий, которые приходят в результате этих решений. И тут я напомню, что у нас был такой вопрос, это внутренний вопрос, на который каждому из нас, наверное, нужно дать ответ. А вот действительно то, что я делаю, насколько это случайность и насколько может быть случайность? Или это действительно последствия того, что я решил, последствия тех решений, и тогда нам нужно обратиться назад, нам нужно посмотреть на те решения и прийти к Богу. Тут интересная есть история. Бывают ситуации, или так, даже так, бывают люди, у которых все последствия, да, вот они причинно-следственные связи переносят слишком далеко. Но здесь есть одна тонкость. И об этой тонкости напомнила нам слушательница, которая подписывается как душегрейка ТФ. Ну вот как есть. Она пишет так. «Я так сейчас думаю. Вчера дочка iPhone сломала, на котором работаю, а днем я не помолилась, не помолившись, приняла решение о дорогой покупке. И теперь засомневалась в покупке, и кажется, что это наказание за то, что неправильно приоритеты расставляю. Не делаю вовремя работы, а растраты выше, чем могу позволить, делаю». Смотрите, какая вещь. Что я вам здесь по этому поводу могу сказать? Я подозреваю, что вот эти сомнения, о которых вы говорили, они у вас бывали и раньше. Да, вот что то, что дочка сломала iPhone, который вы использовали для работы, кстати говоря, да, вот, это важно. А если это не такой самообман, то действительно важно. Вот, и то, что дочь его сломала, вас навело на мысль, а может быть, зря это все, а может быть, не надо, а может быть... Но мысль-то была не новая. Мысль уже раньше у вас в сердце и в голове была. Вы об этом уже размышляли. Поэтому я бы не стал просто перебрасывать мостик, дочка сломала iPhone, потому что вы неправильно его покупаете. Может быть, вы зря дочке дали iPhone, который для работы используете. Это другая история. Потому что вы сказали, для работы. Вот, теперь дальше. Да, действительно, такие решения нужно продумывать. И да, порой бывает... Слушайте, я не знаю, может быть, только у меня бывает. Если только у меня бывает, напишите, пожалуйста. Но я подозреваю, что не только у меня. Ну вот, напишите. Да, вот это вот бывает только у вас, ведущие. Или, вы знаете, нет, у меня такое тоже было. А как раз с покупками, с вещами. Ты что-то покупаешь, ты очень этого хочешь, ты мечтаешь это купить. И ты купил это, принес это домой, или тебе это принесли. Ты это распаковал, ты этим попользовался, и ты подумал... Зачем я это купил? Нет, не потому, что вещь какая-то бракованная, не потому, что вещь плохо работает, а потому, что ты вдруг понимаешь, что то, чего ты так хотел, то, к чему ты так стремился, на самом деле тебе так не нужно. Ну, то есть вот так, в смысле, совсем не нужно. И ты начинаешь это понимать, и тогда у тебя возникает вот это вот ощущение... Я зря это купил, я зря потратил данные Богом ресурсы, данные Богом возможности вот на это приобретение. Но это вопросы, которые мы задаем себе перед Богом, это вопросы, которые мы решаем в общении с Богом. Альфия Кузьмина пишет: «Да, считаю, все не случайно, а все последствия. Не обязательно наказание, но урок, экзамен». И тут, кстати, очень правильно сказано. Спасибо вам большое. Не обязательно последствия, или не обязательно наказание, но урок, экзамен, да, последствия, но не обязательно наказание. Причинно-следственные связи, они важны. Их нужно замечать. Увидеть себя во всей красе, читаю дальше этот комментарий, можно в ситуациях, в самых незначительных, как кажется. Да, это знаете как? Я и не думал, что я вот на это так среагирую. Вот ситуация, какие-то события, я реагирую на эти события, я так анализируя себя, анализируя свою реакцию уже постфактум, я начинаю удивляться. Я не думал, что так на это могу среагировать. Я и не думал, что это меня настолько выведет из себя. Или что это меня настолько обескуражит. Или я и не думал, что... Ну, такая пастырская история. Я и не думал, что этот успех моего брата во Христе, пастора другой церкви, причем большой и серьезный успех, я не думал, что этот успех во мне зажжет вот такую зависть. Я предположить такого не мог. А потом, да, вот как вы здесь пишете, видишь себя во всей красе. И тогда приходишь к Богу и говоришь: «Господи, прости меня, потому что я так не хочу. Я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это недопустимо. Но вот это в моей жизни происходит». Жанна пишет: «Человек...» Это по поводу в ад. Вот. «Человек может послать...» Многоточие. Жанна имеет в виду именно в ад. «Только за Богом последнее слово. Так что не стоит бояться». Правильно. Вот правильно на самом деле, потому что... опять, это на кого мы уповаем? Это на кого мы смотрим? Это кто для нас высший авторитет? Это опять можно такую производственную аналогию провести. Я не знаю, вот, допустим, вы работаете в какой-то компании... И во многих случаях, не всегда, но во многих случаях, то, что сказал ваш начальник, который пришел в ваш отдел 3 месяца назад, имеет куда меньше значения, чем то, что сказал генеральный директор, которого вы знаете уже лет 15. Ну, серьезно. Да, на самом деле, кстати, начальник, понимая такую ситуацию, ничего подобного, такого плохого даже не скажет. Может сказать, если он еще не в курсе, да, он 3 месяца назад пришел, он еще не понимает вот расстановку сил, что называется. А с Богом так тем более. То, что сказал Бог, естественно, бесконечно выше всего того, что звучит в мире, всего того, что сатана нам может нашептывать. Вячеслав пишет: «Да, для христиан случайностей нет. Значит, повезло не для нас. Нас Бог или наказывает, или благословляет». Да, повезло. Некоторые... Ну, опять, язык – штука такая интересная. Тут бывают переосмысленные слова. Люди порой используют слово «повезло», даже не думая, что оно означает. Ну, кстати, как слово «спасибо» используют и верующие, и неверующие, совершеннейшие атеисты, забывая или даже не зная, а может быть и зная, но не обращая внимания, потому что времени много прошло, на тот факт, что «спасибо» изначально означает как раз «спаси Бог» или «спаси тебя Бог». Вот это вот «спасибо». Так, слово-то меняет значение. Теперь, что касается «повезло». Мне повезло, мне не повезло. Да, когда кто-то этим словом злоупотребляет, когда его используют не к месту, вы понимаете, что там не про везение. Вы понимаете, что там про Божие дело, вы понимаете также, что там про личный вклад этого человека. Он поработал, он потрудился. Ой, как мне повезло, как я хорошо сдал экзамен. Куда тебе повезло? Где тебе повезло? Кто тебя повез? Зачем он тебя повез? Ты уверен, что ты хочешь туда ехать, вот реально, по-настоящему? Тут не то, что повезло. Я видел, как ты вкалывал, занимался на протяжении всего семестра. Вот ты и сдал этот экзамен. Это не вопрос про то, что повезло. Или я понимаю, что Бог с тобой, что Бог тебя благословляет. Представляете себе, что... Нет, я такого себе не представляю. Я сейчас вас спросил, представляете ли вы. Я не могу себе этого представить, но все же такая ситуация, что через сколько-то времени, когда закончится наша программа, она уже довольно скоро закончится, я имею в виду цикл по страницам Библии, я такой, у нас есть чат для наших волонтеров, я такой волонтерам напишу: повезло нам сделать хороший цикл программ. Наши волонтеры, которых мы очень ценим, которых мы очень любим, скорее всего, после такой фразы мне скажут: Олег Валерьевич, вы перегрелись. Может быть, и духовно перегрелись. Давайте-ка вы, пожалуйста, перестаньте вести программы. Вот, проводите время в Слове Божьем, проводите время в Священном Писании, в общении с Богом, в молитве. Проводите время с семьей, проводите время в отдыхе. И чтобы вас здесь не видно было и не слышно. Повезло ему. Вот. А мы порой это используем, даже не задумываясь, что это на самом деле означает. Вот, это как, ну, это в полушутку, в полусерьез, еще во времена моей студенческой юности, после какого-то такого студенческого застолья, коих было немало, один из студентов такой говорит, он собирается ехать домой, и говорит фразу: «Мне повезло, что меня не развезло». Вот. И, ну, конечно, смех там по этому поводу был. Ну, может быть, повезло. Но вообще, конечно, с этим словом будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Жанна продолжает. Опять же, наказание от Бога также может быть благословением. Да, здесь вопрос, Жанна, в том, что видеть это благословение, принять это благословение бывает сложно. Мы неоднократно говорили в наших программах о доверии Богу. Так вот, мы можем такое благословение по-настоящему принять только в том случае, если мы действительно Богу доверяем. Вот это требует доверия. Иначе мы начнем сетовать, мы начнем ворчать, все не так. Да, кстати, порою, если сломался iPhone, как бы тяжело это ни было принять, порой это может быть благословением. Это может быть возможностью, например, побыть какое-то время без телефона. Да, это бывает сложно. Звонилку всегда можно купить. По работе иногда это бывает сложно или даже невозможно. Вот, я не представляю себе по работе оказаться без телефона. Но, допустим, уехать в отпуск и забыть телефон – это благословение. Хотя бы на какое-то время. Да, уйти гулять в лес – ой, мы пошли в лес гулять, и кошмар, ужас. Это вот я забыл телефон. Нет, это не ужас, это благословение. И еще одну грань вот этого замечает Альфия Кузьмина. Она продолжает и развивает эту мысль. Она пишет: да, Божие наказание для нас – благословение. Лучше здесь, в этой жизни, пусть судит нас Бог, чтобы нам там не быть осужденными. Вот мы об этом, Альфия, будем говорить предельно подробно. Мы еще поговорим с вами про Бема, про судилище Христово. Как раз буквально в ближайшие дни, по-моему, завтра, если я не ошибаюсь, в связи с книгой пророка Амоса и вторым посланием к Коринфянам. Мы поговорим также о том, что напоминает апостол Павел своим слушателям, своим читателям в Коринфе, когда говорит о вечере Господней. Действительно, лучше нам судить себя, во-первых, чем быть судимыми Богом, если так получается. Это вообще идеально, это замечательно, если мы это делаем. И настолько, насколько мы это делаем, и чем больше, тем лучше. Дальше, второй вариант. Быть судимыми Богом – это тяжело, но это лучше, чем третий вариант. А третий вариант – быть осужденными с миром. Вот он бесповоротный. Он абсолютно такой тупиковый вариант, причем тупик этот будет вечным. Вот лучше судить себя, чем быть осужденным Богом, но лучше быть осужденным Богом, чем быть судимыми с миром. Это 1 Коринфянам, конец 11 главы. Жанна Михайлова пишет: потому что Бог справедлив и честен. Ага, совершенно точно. А когда Бог нас судит, когда Бог принимает какие-то меры, или даже когда Бог нам просто что-то показывает, это вспоминая о том, что мы с вами говорили, что последствия – это же не обязательно суд. Это еще может быть урок. Вот этот урок всегда будет лучшим. Мы, родители, Пытаемся подумать и придумать хорошие, подходящие уроки для наших детей. Нам иногда удается, но не всегда. А вот Богу удается всегда. И эта история принципиальна. Поэтому это тоже, кстати, еще одна из причин, по которым и Божьи суды, и Божьи уроки – это лучшее, что можно себе представить. Кстати, опять-таки, у нас зачастую рождается такая неприязнь и к закону, и к судебной власти. И я понимаю, почему. Мы же смотрим на людей, мы смотрим на человеческую судебную власть, а не на Божью. И тогда мы приходим к определенным выводам. Но смотрите, что говорит псалмопевец, что говорит царь Давид. Это известное место. Это 18-й псалом, 8 и следующие стихи. Мы часто читаем начало этого псалма 18-го. Но вот я бы к заключительной части сейчас, или к средней части, точнее, сейчас обратился. Псалмопевец говорит так. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Это вот как раз очень коротко то, о чем мы долго-долго здесь говорили последние несколько минут. Дальше. «Откровение Господа верно умудряет простых». Замечательно, да? Дальше. «Повеления Господа праведны, веселят сердце». То есть это не бремя такое, которое нужно таскать на себе и непонятно, вытащишь и нет. «Праведны, веселят сердце». «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Дальше, то, что сложно бывает порой понять людям, особенно людям неверующим. А верующие люди это понимают. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Ну и вот еще один аспект, еще одна грань. Это то, как раз о чем мы с вами говорим сейчас. «Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого». «Слаще меда и капель сота». Теперь смотрите. «И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Суды – это не только суд, как вот, когда человек надевает судейскую мантию. Суды – это и рассуждение. То, что рассудил Господь, когда Он рассуждает, что это правильно, когда Он решает, определяет, что это правильно, значит, это и есть правильно. Нам может так не казаться, но это есть так. Когда он рассуждает, что вот это есть благо для нас, и мы в его слове узнаем, что это благо для нас, значит, да, это благо для нас. И нужно это просто принять. Когда ребенку родители говорят, что есть поменьше конфет, это для него благо, он не может этого понять. Но ситуация от этого не меняется. Он со временем поймет это. Но только со временем. Так же и у нас порой бывает в нашей жизни. И еще. Божьи суды, Божьи постановления нас охраняют. Вот Бог рассудил так, потому что вот это для нас лучше. Потому что это для нас правильно. Мы видим это в наших человеческих взаимоотношениях. Но на человеческом уровне это может быть искажено. Я приводил уже пример отношений между родителями и детьми. Родители тоже охраняют своих детей, но у родителей есть опасность гиперопеки. Да, вот гиперопека, когда ребенок полностью попадает даже не только под власть родителей, нет, более того, когда родители опекают ребенка настолько, что у него не остается свободы. Он не может развиваться, он не может реализовываться, расти как личность. Но это человеческие ошибки. Бог не ошибается. Вот поэтому мы читали и о праведности Божией, поэтому мы читали о том, что Божьи суды верны. А Ольга Свешникова пишет, «Я еще раз убедилась в том, что пророки – доказательство Божьей любви для человечества». Да, вот смотрите, любовь бывает сурова, и иногда, действительно, когда мы читаем пророков, мы поражаемся суровости того, о чем они пишут. Но я не случайно в прошлый раз говорил, обращал ваше внимание не только на отложенный суд, что само по себе, конечно, не милость, да, просто что суд отложен, но он будет, это не было бы милостью. Я еще раз предупреждал и обращал внимание на то, как Бог предупреждает и как Бог дает возможность покаяться, как Бог таким образом проявляет свою любовь, а как приходит какое-то испытание, и Бог говорит через это испытание: ну, люди, обратитесь ко мне. Когда началась пандемия коронавируса, были люди, которые говорили: во, теперь человечество услышит, теперь человечество обратится к Богу. Была и еще одна группа людей, которые говорили: не-не-не, когда все это кончится, люди очень быстро забудут. Люди быстро начнут жить так, как они жили до сих пор. Так вот, интересно, друзья мои, что происходит именно второе. Очень быстро люди забывают. Саша пишет: именно через пророков Бог открыл нам свое слово, предупреждает нас, милует и любит. Аминь. Вот мы порой этого не слышим, мы порой этого не замечаем, ну просто вот пренебрегаем. Но Бог открывается, открывается и сегодня. Бывает сложно это принять, бывает сложно это услышать. Светлана пишет: да, у меня тоже такое бывает, когда что-то приобретаешь, а потом думаешь: не помолилась, а нужно мне это? Вот, Светлана прямо серьезно, конкретно вопрос ставит. А нужно ли мне это? У Бога ты не спросил. Вы знаете, да, что понятие «очень хочется» и понятие «нужно», и уж тем более понятие «необходимо» – это разные понятия. Люди уповают и прославляют. Люди уповают на это и прославляют это слово «повезло», пишет Вячеслав. Да, а вдруг повезет? Я как-то приводил вам пример. Некоторые на меня, правда, потом бурчали. Ну, не бурчите уж, пожалуйста. Тоже такого забавного высказывания. Не слышал это лично, просто читал это в соцсетях. Когда человек говорит: каждый раз, когда я объедаюсь, я думаю: да ладно, на этот раз авось пронесет. И всегда проносит. Вот, значит, друзья, действительно, это все на авось. Порой мы этим авось гордимся, но это разрушает человека. Он начинает жить на авось. Вот, ну, а сейчас этого авось не было. Ну, а потом будет. Начинается суеверие. Если на кого-то уповать, а каждому из нас нужно на кого-то уповать, то на Бога. Потому что Он единственный, кто достоин этого упования. Он единственный, кто достоин хвалы. Он единственный, кто знает, что происходит, как происходит. Единственный, кто не просто знает, а и держит жизнь в своих руках. Читаем сегодня книгу пророка Амоса. Напомню, что вы нам можете писать, что вы можете слушать уже высшие наши программы. Не успел сегодня об этом сказать, но ничего страшного, завтра скажу. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и склоняемся перед Тобою. Мы молим Тебя: веди нас, прославляй нас, назидай и наставляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1046-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, возвращаемся к 3 главе, к 7 стиху.
В прошлый раз мы с вами видели, что этот человек, Амос, задает 7 вопросов, которые касаются естественного мира, мира природы. Если хотите, это 7 жизненных вопросов пророка Амоса. И вопросы эти иллюстрируют связь между причиной и следствием. Они указывают, что у всего есть своя причина. И грядущий Божий суд – это тоже ведь не случайность. Это не какое-нибудь проявление Божьей прихоти. Вот Бог так захотел, так стало. Почему – непонятно. Просто вдруг так случилось. Нет, друзья мои, этот суд стал результатом греха людей. Конкретно греха народа Израиля и Иудеи. Я напомню, что они рассматриваются как один народ. Ну и до этого греха других народов, тех, которые окружали Израиль и Иудею. И вот в 7 стихе 3 главы мы с вами читаем. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Это очень важная история, это очень важный стих. Речь идет о том, что Бог никогда не совершит свой суд, пока не донесет свое слово до пророков. Он четко покажет им, ну а через них и слушателям, что он, Бог, намерен делать и почему он это делает. Он открывает все это для того, чтобы пророки передавали Божие слово другим людям. Это не просто ради самих пророков, это и ради людей. И прежде всего ради людей. Вы помните, что во 2 главе говорилось о том, что эти люди приказывали пророкам замолчать. Фактически, приказывая пророкам замолчать, они говорили: «Мы не будем слушать Бога. Нас не интересует то, что говорит Бог». И вот в прошлый раз мы с вами уже отмечали, что 7 стих указывает на величайшую Божью милость. Бог говорит нам свою волю, Он открывает нам свою волю. Нам не надо с вами гадать вот по тому, что действительно определяет, что является вопросом жизни и смерти. Нет, Бог все это сказал. Более того, через своих пророков Он открывает свои планы заранее. Наша задача лишь внимательно читать, лишь постигать, понимать и исполнять, быть послушными, проявляя это послушание в любви к Богу. Также и сегодня. Мы с вами читаем о том, что происходит сейчас. Мы с вами в Священном Писании читаем также о том, что еще будет происходить. Бог не устраивает для нас сюрпризов. Обо всем, что действительно важно, обо всем, что действительно определяет нашу жизнь, Бог очень четко, предельно четко нам говорит. 8 стих. «Лев начал рычать, кто не содрогнется». Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Раньше мы с вами уже читали, в предыдущих стихах уже читали про льва, который начинает рычать, потому что есть добыча. Так вот, в данном случае лев начал рычать, кто не содрогнется. И вот так же действует и Господь. Так Он всегда говорил. Он дает предупреждение о грядущем суде. И все это сегодня отражается в Божьем Слове. И я убежден, что эта книга, книга пророка Амоса, для нас с вами столь же актуальна, как, например, завтрашние новости. Да-да, друзья мои, именно завтрашние, я не оговорился. Потому что сегодняшние новости устареют уже к вечеру. Да что там к вечеру, через несколько часов устареют. Ну, а завтра оно как бы всегда отодвигается. То есть завтрашний день всегда остается завтрашним, именно поэтому завтрашние новости не устаревают. Также и Божье Слово всегда актуально и для настоящего, и для будущего. Вот таков он, Божий метод. Так Бог доносит до нас свою волю. И вы, друзья мои, можете вспомнить, что в свое время Ной проповедовал 120 лет. Проповедовал о грядущем потопе, который Бог пошлет в качестве суда. Слово было открыто. Воля Божья через Божьего пророка была явлена. Однако мир так и не принял эту проповедь, мир так и не принял это слово. И вы помните, что Бог также заранее сказал и Аврааму о грядущем разрушении Содома и Гоморры. И хорошо, что сказал. потому что иначе многое было бы непонятно. Бог именно таким образом всегда действует. Он открывает свою истину, свою волю и свой замысел. Обращаясь к ученикам в горнице, Господь Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Я не называю вас рабами, я назвал вас друзьями, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца». То есть сам Господь говорит, что Дух Божий возвестит нам о грядущем. И да, так оно и бывало. На минутку вернемся к Ветхому Завету и вспомним, например, что именно Бог предупредил Иосифа о грядущих годах засухи, которые предстояли Египту. Так и пророк Илия мог прийти к царю Ахаву и к Иезавели и сказать, что будет засуха. Но там с Ильей даже больше и даже интереснее. Илия фактически говорит следующее. Он говорит: «Будет засуха, все эти годы не будет дождя, иначе как по моему слову». Ну, то есть, такой вариант есть. Илия скажет слово, и будет дождь. Но он фактически продолжает дальше. Он говорит: «Только слова этого не будет, потому что я вот разворачиваюсь и ухожу. Всем пока». Вот так сказал и вышел из царского присутствия. Вот так же и Господь Иисус Христос мог сказать и говорил апостолам, собравшимся на Масличной горе, о грядущем разрушении Иерусалима и о том, что камня на камне от этого города не останется. Ну, то есть, так Бог всегда предупреждает заранее. И именно об этом говорит здесь пророк Амос. Да, люди его критиковали, они не хотели его слушать, но пророк Амос отвечает на эту критику. Он указывает, что это не от него, что это Господь таким образом раскрывает свои величайшие тайны. Сам Господь показывает, что грядет суд. Ну и что? Нам теперь отворачиваться? Нам теперь закрываться от этого? Нам теперь обижаться на Бога? Конечно, нет. Ну, это как если врач вам говорит о состоянии вашего организма, вашего здоровья. Он говорит вам о вашем диагнозе, и диагноз совсем неутешительный. Но вы ведь не будете обижаться, даже если анализы плохие и прогноз отрицательный. Но вот только люди сегодня зачастую поступают как страус, который прячет голову в песок. Кстати, я не знаю точно, почему страус прячет голову в песок. Я знаю, что люди прячут голову, потому что не хотят слышать о реальности. Они не хотят слышать о Божьем суде. Когда мы проповедуем о суде, нас обвиняют в узколобости, в пессимизме, во враждебности, в том, что мы запугиваем людей, в том, что мы отравляем им жизнь. Да, мы просто мешаем людям жить спокойно. Мы воздействуем на их эмоциональное состояние. Но смотрите, ведь у Бога есть и действует вот этот важный принцип. Принцип причины и следствия. И Бог никогда не посылает суд, если нет человеческого греха. Более того, Амос указывает, что пророк должен провозглашать Божие слово. Пророк будет виновен перед Богом, если откажется от своей миссии. Лев возрычал. Бог сказал свое слово. И как теперь можно молчать? Да, многие предпочитают сладкую вату. Хорошо, все будет хорошо, говорят и поют нам. Об этом говорят политики, об этом говорят некоторые проповедники даже. Все будет замечательно. Только вот непонятно, когда и как. В реальности ведь становится все хуже и хуже. И реальные проблемы все растут и растут. Давайте продолжим читать книгу пророка Амоса и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее». Азот – это Ашдод. Он находился в филистимской стране, в стране филистимлян. Сегодня это часть Израиля, и сегодня это процветающий город и порт, потому что израильтяне эту землю активно развивают. Кстати, я не считаю, что современные события в Израиле уже сами по себе являются исполнением пророчества. Я скорее вижу, как готовится сцена, готовится почва для исполнения пророчеств. Но будет это не сегодня. Итак, Азот был тогда важным процветающим городом в филистимской стране. Вот и говорит пророк, что и жители Азота, и жители Египта соберутся на горе в Самарии и увидят притеснение, которое там происходит. Самария ведь была невероятно красивым местом. Это очень живописные места были. И я отлично понимаю, почему царский дворец построили именно там. Город этот построил царь Амрий, отец Ахава. И вот в этом городе стал невероятно процветать грех. У них задолго до 20 века уже была так называемая новая нравственность. И проявлялась она вовсю на горах, где устраивали жертвенники идолам. И вот Бог говорит: «Жители Азота, жители Египта, выходите сюда и посмотрите на этих людей, которые согрешили и обратились против Бога». Читаем 10 стих, здесь продолжается эта мысль. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои». Иными словами, они приносят в свои чертоги или в свои дворцы добычу после своих завоевательных военных кампаний. Они совершают грабеж и таким образом богатеют за счет других. Читаем 11 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои». Так оно и произошло. Дворцы Самарии, чертоги Самарии были разрушены и полностью разграблены. Читаем дальше. «Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает или вырывает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе». Тут, кстати, интересная история. А что израильтяне делали в Дамаске? Да, вот про Самарию это более-менее понятно. А как в Дамаске-то они оказались? Я думаю, что они ходили в Дамаск, чтобы совершать там прелюбодеяние. И это свидетельствует, что израильтяне стали в глубочайшей мере грешным народом. И Бог напоминает то, что хорошо знали пастухи того времени. Ну вот, допустим, прибегает лев и задирает одну из овец стада. И остаются, скажем, только овечьи копыта. И Бог говорит: именно так я намерен разрушить северное царство, Самарию. То есть, да, как мы уже говорили, у них была большая степень ответственности, потому что им был дан свет с небес. Но они не услышали это слово, они проигнорировали этот свет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 13 и 14 стихи. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я возьму с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю». Это как раз тот самый Вифиль, где стоял золотой телец. Бог говорит: «Я вас буду судить, и этот жертвенник будет разрушен». Я также обращу ваше внимание на то, что в 14 стихе используется множественное число. «За жертвенники в Вифиле». Во-первых, это не там жертвенники. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем их так много. Жертвенник должен был быть только один, и тот в Иерусалиме. Ну что же, идем дальше и прочитаем 15 стих. Это последний стих 3 главы. «И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Да, дом зимний, дом летний – это разные дворцы для разного времени года. И эти дворцы все будут поражены, эти дворцы все будут разрушены. Обращу внимание также на то, как здесь переведено «дома с украшениями из слоновой кости». Что это за дома и что это за украшения? Дело в том, что Ахав и Иезавель построили в Самарии, городе на горе, в этих замечательных живописных окрестностях, роскошный дворец. Да, из своего дворца Ахав и Иезавель могли смотреть во всех четырех направлениях. К западу от них было Средиземное море, и в ясный день его можно было увидеть. К востоку – долина реки Иордан, живописная долина, которая орошалась как раз водами Иордана. К северу – долина Изриель и гора Ермон. Ну а к югу от них – был город Иерусалим. И все это было видно из их дворца в погожий день. Представьте себе, какое роскошное обозрение. Когда мы приезжаем в гостиницу, и мы, например, говорим «я хочу комнату с видом на море», я думаю, мы не получаем и десятой доли того, что было тогда у них. Этот вид на море может быть весьма ограничен. Ну а после того, как вы денек на это море посмотрите, возможно, вам и смотреть на него больше не захочется. А тут замечательные места. И именно здесь был построен дворец с украшениями из слоновой кости. Понятно, что сами по себе эти украшения не сохранились. Однако при раскопках в Самарии были найдены предметы из слоновой кости. Например, обнаружили сосуд из слоновой кости, который предназначался для благовоний. И также находили сосуды для вина, тоже из слоновой кости. Ну, можно сказать так. Весь этот дворец был как бы цвета слоновой кости. Все было выполнено в этих тонах. И это был действительно царский, в смысле роскошный дворец. Однако Бог говорит, что дворец этот погибнет. Бог обещает разрушить его полностью до основания. И обещание свое Бог сдержал. К сегодняшнему дню это пророчество сбылось. Но позвольте, я ведь недавно говорил, что в этой земле сейчас нет исполнения пророчества. Правильно, и обращаю ваше внимание на слово «сейчас». Современные события в Израиле не являются таким исполнением. Однако там немало уже исполнившихся пророчеств. И немало также пророчеств, которым еще предстоит исполниться. Для этого сейчас готовится почва, создаются все необходимые условия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами переходим к 4 главе книги пророка Амоса. Глава эта о том, как Израиль наказывается за прошлые свои преступления. И дальше, в 5 главе, мы будем читать о том, как Израиль будет наказываться, еще и в будущем. И мы увидим предупреждение, обращенное к Израилю. Итак, Амос обращается своей проповедью к Северному царству, Израилю. И проповедь – это суровое обличение. Послушайте, пожалуйста, эти стихи. Перед нами здесь высший пример пронизывающего, жгучего сарказма. Пророк обращается к народу без всякой политкорректности. Пророк призывает их вернуться к Богу. 4 глава, 1 стих. «Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской». Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим «подавай, и мы будем пить». Телицы, то есть буквально коровы. И дальше описываются дела этих телиц. И снова упомянуто пьянство, как один из грехов, ставший причиной падения этого народа. Но здесь на самом деле есть нечто большее. Вот кто это? Телицы или буквально коровы вассанские? Вассан – это понятно. Это территория к востоку от реки Иордан. Это территория между горой Ермон и Галаадом. Ну а коровы вассанские были известны своим изысканным внешним видом. Я сейчас говорю о коровах, которые буквально паслись на этой территории. Потому что там была замечательная растительность, там были очень-очень хорошие пастбища. И там были тучные коровы, очень хорошо откормленные. Им было что есть. Но понятно, что все-таки обращается здесь Амос не к домашнему скоту. Так кого же он называет телицами вассанскими? Большинство толкователей считают, что обращается он к женщинам, которые жили в роскоши. И все у них есть, им уже нечего больше желать. Они хорошо одеты, у них легкая жизнь. Но вот эта их легкая, сладкая жизнь шла за счет притеснения бедных, за счет эксплуатации чужого труда. Бедных эксплуатировали именно для того, чтобы женщины эти, телицы вассанские, могли жить в роскоши. И да, здесь действительно слово «телицы» – это слово женского рода. Однако есть и другое толкование, и я все-таки скорее придерживаюсь этого альтернативного толкования. Я полагаю, что пророк обращается все же к правителям. Но почему же тогда в женском роде? Возможно, потому, что эти люди были женоподобными мужчинами. Среди этих людей, наряду с другими грехами, с другими преступлениями, процветал гомосексуализм. Вот как раз это и осуждает Бог. Вы можете об этом прочитать подробно во второй части первой главы послания к римлянам. Да, это были физиологически мужчины, но по своему виду и по своим устремлениям они были женоподобными. Собственно, так происходит и сегодня. И так было и во времена, когда жили первые христиане. Ну, например, про Нерона часто говорится, что он был сумасшедшим. Но на самом деле он ведь был не только, я бы сказал, не столько сумасшедшим, сколько бисексуалом. У него были связи как с женщинами, так и с мужчинами. Человек этот был развращен до предела. И, в принципе, гомосексуализм процветал как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Читая древнегреческую и древнеримскую литературу, мы с вами можем прийти к выводу, что в общественном сознании гомосексуализм считался приемлемым, нормальным явлением. Собственно, так происходит оно и сегодня. А между тем, как раз с процветания гомосексуализма и начинается падение народов и государств. Думаю, что именно об этом говорит здесь пророк Амос. И он не случайно называет этих людей откормленными телицами. Они находились у власти, они имели богатство, и они уходили в сексуальное извращение и притесняли бедных, даже при том, что им было дано Божие Слово. Да, друзья мои, это страшная, или точнее отвратительная картина. Так оно было в Израиле. К сожалению, так оно остается и сегодня. И сегодня на нашей земле тоже не хватает вот такого пророка Амоса. Но мы с вами прочитали только первый стих 4 главы. Амос еще только начал свое суровое пророческое слово. И нам немало предстоит еще услышать от него в следующий раз. Скажу вам пока так. Амос дает этому народу немало возможностей покаяться, вернуться к Богу, вместо того, чтобы идти в плен. Бог их предупреждал. Он всегда предупреждает. И нас сегодня тоже. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.